великий письменник сучасності. Владислав Крапівін завжди позиціонував себе як людину віруючу. Це добре видно по його творах, особливо тих, які писалися вже після розвалу Радянського Союзу. Щоправда, і в ранніх його творах також достатньо роздумів про Бога, про моральний вибір, про душу, і в більшості його книг завжди так чи інакше зустрічається священник, який або допомагає головному герою, або веде з ним філософську розмову, або просто присутній. Досить важливе місце ці роздуми про віру в Бога, про церкву займають не тільки в його реалістичних романах про пригоди дітей, але також і в його казках, і фантастичних романах. Цикл таких фантастичних романів «В глибині великого кристалу» мабуть, один з головних, один з найбільш значних, найбільш символічних творів Крапівіна. В основі цього циклу лежить ідея, що устрій Всесвіту подібний до кристалу, і кожен світ – це одна грань. Ці світи можуть впливати один на одного, події на одній грані кристалу можуть відбиватись на іншій грані, але взагалі-то цей фантастичний устрій є лише тлом, на якому розгортаються головні дії, на якому діти шукають себе в цьому світі, зустрічаються у двобої зі злом, з кривдою, з невагою. Отже, тут, і звісно, там, як і всюди, є і героїчні, та мудрі священники, і роздуми про Бога в цьому та в іншому світах, про роль церкви в суспільстві. А ось в одному романі з цього фантастичного цикла, роман називається «Лоцман», головний герой, своєрідне альтер-его самого Крапівіна, разом з провідником-хлопчиком мандрує по фантастичних світах. І одного разу зайшла в них розмова про Євангелія і апокрифи. І, звісно, в своїх розмовах вони просто не могли не торкнутися теми віри, теми Бога, теми Біблії. І ось зайшла в них розмова про Євангелія і апокриф. А що таке апокрифи? Это, видишь ли, в древности написано довольно много книг о жизни Иисуса Христа. Называется Евангелие. Но церковь признает лишь 4 из них. Знаю, от Луки, от Иоанна, от этого Марка и еще от Матфея. От Матфея. Ну да, у бабушки были. Я к ней ездил, когда она жива была, и читал. Правда, не все. Мне еще 9 лет было. А кое-что она мне своими словами рассказывала. А вот эти апокрифы, они что ли незаконные считаются? Ученые-богословы говорят, что в них очень много фантазии и мало реальных фактов. Ну и в самом деле, скажем, в Евангелии от Фомы или о детстве Иисуса, в нем вроде бы и детали интересные, игры описаны всякие, житейские случаи, но много непонятно делается. Разве мог такой жестокий мальчишка, о котором там рассказывается, стать учителем всеобщего добра? А почему он жестокий там? Ну, такие случаи приводятся. Толкнул его соседский мальчик и умер. Пожаловались на него люди родителям и ослепли. Ну и многое другое. Не вяжется это с тем, что было дальше. А кто этот Фома? Трудно сказать. Некоторые считают, что один из учеников Иисуса. Помнишь, был такой Фома неверующий? Сашка шевельнул бровями и подумал. Выходит, он тоже предатель, как Иуда, раз написал такое. Нет, что ты. Во-первых, автор не он. Просто приписали ему это сочинение. А во-вторых, у автора своя задача стояла. Показать, что Иисус с детства был грозным и всемогущим божеством. Конечно, здесь ничего общего с христианством. Но, тем не менее, Евангелие это верующие читали. Потому что в официальных Евангелиях о детстве Иисуса очень мало. Из мальчишеских лет один только эпизод, как в Иерусалиме отстал он от родителей, увлекся беседой с мудрецами в храме. Ага, я помню. Ну вот, А людям-то все интересно было знать про Христа. И про то, как он маленький был тоже. Сашка опять быстро глянул на меня. «А вам тоже интересно, да?» Мне хорошо было с Сашкой. Спокойно, так ласково. И никакой неловкости. И не казалось в тот момент странным, что говорю со случайным встреченным мальчишкой о таком вопросе. «Признаться, да», — сказал я. «Интересно. Очень. Как у мальчика в захолустном, выжженном солнцем городке просыпается мысль о необходимости великого служения людям, желание спасти всех и понимание, что сделать это можно лишь ценой своей жизни. Знал ли он уже тогда, что его ждет? Была у меня даже нахальная мысль написать повесть «Мальчик из Назарета». «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Через многие века летит к нам этот вскрик. Вскрик матери, в котором и горечь упрека, и великое облегчение от того, что вот он нашелся все-таки, жив, цел. Ведь 3 дня искали, когда заметили, что нет его среди тех, кто возвращался в свой город с праздника. Мальчик сказал тогда, что не надо было искать. Могли бы, мол, сразу догадаться, что он там, где ему следует быть, в доме Отца своего Небесного. Говорят, это было предчувствием и пониманием своего предназначения. А может быть, еще и попыткой скрыть за мальчишечьей ершистостью смущение и виноватость перед мамой. Был уже вечер, когда мальчик сидел на плоской крыше и сматывал на щепку нить воздушного змея, сделанной из тонкой, как пленка бычьего пузыря, кожи. Соседская девочка и ее 7-летний брат по прозвищу Барашек забрались к нему и сели рядом. Девочка спросила с сочувствием. «Отец сильно бронил тебя?» «Бронил?» – удивился мальчик. «За что?» «Разве соседи не пожаловались, как вы играли в Цезаре?» «А-а-а!» – мальчик беспечно тряхнул волосами. «В самом деле, была вчера такая игра. У края дороги, недалеко от моста через ручей, мальчишки соорудили из камней трон. Назначили из нескольких ребят стражу. Сделали копья и пучки прутьев, как у римских ликторов. А мальчика выбрали Цезарем. Усадили на трон, водрузили ему на голову венок из травы. Потом, вцав цепочкой на мосту, со смехом говорили прохожим. «Поклонитесь Цезарю, а то не пропустим!» Те взрослые, кто попроще и веселее нравом, включались в игру. Иные сильно сердились и грозили. «Да, жаловались», — вспомнил мальчик. «Ну и что? А я тогда и не хотел быть Цезарем. Я говорил, давайте выберем его», — он кивнул на барашка. А все кричали, «Нет ты, нет ты!» «Потому что ты самый умный», — вздохнула девочка. «С чего ты взяла?» — сказал мальчик недовольно. Не любил он такие разговоры. «Конечно. Кто бы еще так ответил за Кию, когда он на мосту укорял вас?» Учитель, седой и сварливый, и правда, сердито говорил, потрясая посохом. «Опомнитесь, виданное ли дело, чтобы мальчики даже в шутку примеряли на себя венок Цезаря?» Вот тогда он и сказал, что мальчики ничуть не хуже Цезарей. По крайней мере, нет на мальчиках ни крови, ни обид человеческих. И Закхей, оторопев сперва, заспешил к плотнику Иосифу с жалобой на сына, ведущего недетские возмутительные речи. «Закхей давно злится на меня», — сказал мальчик девочке и барашку. «А правда ли, будто ты говорил большим ребятам, что можно сделать громадный змей и полететь на нем?» — спросила девочка. «Можно полететь и без змея», — задумчиво начал мальчик. Но вдруг замолчал и прислушался. Потом вскочил. «Мама зовет. Пойду. Она всегда беспокоится, если меня долго нет». И он прыгнул с крыши. Печас своих подорожей по фантастичных святах, герой книги цитує своєму провідникові уривки з свого ненаписаного оповідання. В тот вечер мальчик лег рано и потому рано проснулся. Он любил спать на свежих стружках, которые оставались после работы отца. Скребал их в углу, мать накрывала эту кучу куском дерюжной ткани, и он сворачивался калачиком на такой постели, вдыхая запах свежеоструганного дерева. Но, конечно, скоро накидка сбивалась, и мальчик оказывался на щекочущих упругих завитках. Утром он, смеясь, прыгал, вытряхивал стружки из-под холщовой, просторно скроенной рубашки, единственной своей ребячьей одежки и для ночи, и для дня. Стружки застревали в волосах, Иногда мама ставила его перед собой и, вздыхая, выбирала из густых каштановых прядей желтые древесные колечки и ленточки, а потом прижимала его к себе. Но, сделавшись постарше, мальчик стал стесняться маминых ласк и, увернувшись, убегал на улицу, хотя потом и покусывала совесть. Сейчас он сидел на плоской, обмазанной глиной крыше и сам рассеянно вытаскивал стружки из волос и думал, как починить побитый ветром змей. То есть он знал как, но не хотел избраться. Было хорошо просто так сидеть на крыше, которой уже грело солнце, и смотреть по сторонам. Назарет, обычно бесцветный и выжженный лучами, казался сейчас уютным и даже красивым городком. Склоны были не серыми, а ярко-зелеными. Небо над головой густо синим, кричали петухи. Опять пришел малыш-барашек. Забрался на крышу и сел поодаль. Нерешительно сказал:
«Здравствуй».
«Здравствуй», — откликнулся мальчик. «Садись ближе. Почему ты всегда такой, словно чего-то боишься?»
«Большие мальчики часто прогоняют», — признался барашек, задумчиво болтая коричневыми ногами.
В голосе его не было обиды, только простое объяснение.
«Иногда берут играть, но редко. Чаще всего гонят».
«Я никогда не прогоняю маленьких», — сказал мальчик.
«Да, я знаю», — кивнул барашек. «Но другие не так. И я привык бояться».
«Не бойся, садись ближе». Барашек передвинулся, глянул светло-карими глазами и нерешительно, и доверчиво.
«Можно я спрошу?»
«Спрашивай».
«Ты вчера говорил людям, что люди всему научатся, всему на свете, да?»
«Да», — оживился мальчик. «Правду говорю тебе, пройдет не так уж много лет, и люди откроют всякие тайны о том, как устроен весь мир. Будут знать, из чего сделано солнце, почему на деревьях растут листья, а на птицах перья, и что за краем земли, и, правду говорю тебе, будут. Узнать это не так уж трудно, надо только время. Гораздо труднее другое, барашек».
«Что?»
«Ну, например, чтобы большие мальчики не прогоняли маленьких, чтобы взрослые не обижали ребят, и чтобы никто не врал друг другу, чтобы все любили всех и были добрыми. На это уйдут тысячи лет».
«Ну уж», — осторожно, не поверил барашек.
Он был славный малый, и умение быть добрым, несмотря на обиды и шишки, не казалось ему трудным. А вот разные чудеса...
«Ты еще говорил, что люди научатся летать».
«Да», — сказал мальчик и притих. Ему показалось, что мать в доме окликнула его. Помолчал и барашек. Передвинулся еще, прислонился к мальчику плечом и спросил полушепотом:
«А когда это будет, чтобы летать?»
«Будет», — рассеянно отозвался мальчик и прислушался опять. Потом вздохнул. «Только одному люди не научатся никогда».
«Чему?» — огорчился барашек.
«Сделать так, чтобы, когда человек летает, мама за него не боялась». Цей уривок з роману така собі незакінчена повість. Ніяким чином не претензія на якусь достовірність, на якесь викриття таємниць. Все ж таки писати доповнення до Євангелія – річ дуже суперечлива і ризикована. Тому Владислав Крапівін і вирішив не розвивати цю тему і обмежитись короткою фантазією в одному з своїх чудових фантастичних романів. Романів, які стверджують перемогу добра, перемогу людяності, які вчать людей, і дорослих, і маленьких, не боятись. Не боятись шукати себе. Не боятись обирати правильні цінності і захищати їх. Не забувати, що в руках завжди є, хоча і уявна, але шпага. Все це вкупі з чудовим стилем викладу, все це вкупі з чудовим літературним стилем, вкупі з щирістю і правдивою добротою, книги Владислава Крапівіна, як здається автору цієї передачі, будуть незайвими на полиці в кожного.
Якщо боль настоящая і враги настоящие, ні надежди напрасні, ні слова не нужны нам дороги. нелегкие вихрем боя. Палящие оставляют последние 5 минут тишины. От грозы черно-синие злыми ливнями, полные над утихшими травами, поднялись облака. Кровеносными жилами набухают в них молнии, но гроза не придвинулась к нам вплотную. Пока дали дымом завешаны их багровой пожар настигну раскаты, и выстрелы здесь еще не слышны. До грозы, до нашествия, до атаки, до ярости нам дорогой оставлено 5 минут тишины. До атаки, до ярости, до пронзительной ясности и, быть может, до выстрела, до удара в висок. 5 минут на прощание, 5 минут на отчаяние, 5 минут на решение, 5 секунд на бросок. Раскатилась и грохнула над лесами горящими. Только это, товарищи, не стрельба и не гром. Над высокими травами встали в рост барабанщики. Это значит, не все еще, это значит, пройдем.